Дорогие братья и сестры, напоминаю вам о необходимости для всех проповедников вашей молитвенной поддержки. Можно молиться прямо во время проповеди, потому что мы сами по себе мало что можем. Может Бог, который присутствует здесь и который помогает передать верно истинные Его слова. И если вы осмысленно подходите к слушанию Слова Божьего, которое говорится с кафедры, в нашей церкви в частности, а я надеюсь, что это так, вы удивительным образом заметите, что все проповеди, хотя они готовятся независимо друг от друга, братья не выбирают зачастую общие темы, они обязательно связаны общей логической мыслью. И это удивительно, насколько Дух Святой дает общее направление в каждом собрании. Я, так как я систематизирую вообще все проповеди наши, которые у нас звучат, и записываю все темы, и я это очень ясно вижу, когда я смотрю просто, как проходит наше собрание. И вот брат Александр удивительнейшим образом начал тему, которую я сейчас продолжу. Я буду читать из Евангелия от Луки, с 18 главы, с 9 по 14 стих. «Сказал также к некоторым, которые были уверены о себе, что они праведны, и уничижали других следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Тема моей проповеди – оправдание даром. И я потом подведу к тому, как моя проповедь будет связана с проповедью брата Александра. И, братья и сестры, я вообще сторонник такой вот проповедей таких, которые затрагивают такой аспект нашей жизни, как практическое христианство. И я очень всегда в Библии ищу подтверждение этому, как нам жить, как нам правильно поступать. И знаете, я сейчас в последнее время изучаю притчи Иисуса Христа и удивляюсь, что Его притчи, насколько они были актуальны тогда и насколько они четко поражали в цель, прошло 2000 лет, и они ни капли не утратили своей актуальности. И вот если нам нужно практическое христианство, изучайте притчи Христа. Вот практика христианской жизни – это Его притча, это действительно так. И знаете, некоторые люди, изучая Слово Божие, приходят к тому, что какие-то вещи там, да, допустим, относятся к Ветхому Завету, относятся там к такой-то церкви, к сякой-то церкви, и для нас не так уж и важны, да? Но удивительные притчи Иисуса Христа, они важны для каждого лично. Кому обращался Христос в этот момент? Он обращался к людям, которые были уверены в себе, что они праведны, и уничижали других. И он говорит им притчу, доходчиво объясняет им их положение. Он говорит о фарисее. Немножко, кто такие фарисеи? Фарисейское движение, движение фарисеев возникло за 200 лет примерно до прихода Иисуса Христа. Это возникло оно в ответ на сложную политическую и религиозную обстановку вокруг иудейского государства. Оно было окружено Римской империей, которая была пронизана греческой культурой, языческой культурой. Это была культура многобожия, всяких отвратительных обрядов, идолопоклонства. Оно было наполнено всякой мерзостью. И вот фарисейство вообще, суть его, это люди, которые решили, что мы будем охранять нашу веру. Мы будем охранять народ, мы будем учить народ о том, как нам жить в этом мире, как нам исполнять закон. И вообще суть фарисейства – это знание закона. И как они говорили, мы учителя, и мы трактуем закон. И вот фарисеи, они пришли к тому, что в своей трактовке закона они составляли новые правила, моральные нормы, нормы поведения, повседневную жизнь они полностью определяли, как жить человеку. И было больше 300 правил, которые надо было знать им, соблюдать, и там в них можно было просто запутаться. Но они этому посвящали свою жизнь. Вообще изначально они посвящали жизнь на то, чтобы оградить свой народ от влияния языческого мира. И пришел момент в их истории, когда в их государстве появляется Христос. И что происходит? Если мы внимательно читаем Новый Завет, мы видим, что у Христа в каждом Евангелии возникают конфликты с фарисеями. Удивительно. Цель этих людей – сохранить закон, цель этих людей – привести людей к святости, пришел Христос, и у них конфликт. Постоянное обличение. Христос их обличает, называет их лицемерами. Иоанн Креститель называет их порождение ехиднины и так далее и тому подобное. Почему это произошло? Об этом чуть дальше. Вообще фарисеи – это удивительные люди. Их было очень легко узнать. Они очень ярко выделялись внешне. Они в буквальном смысле исполняли заповедь Моисея, которая была написана во Второзаконии: «И так положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будет оно повязку над глазами вашими». Это про закон. И вот они делали себе такие кожаные ремни на левую руку. Они делали там такую большую кожаную коробочку, и там лежал свиток с правилами и сводами закона. Также такая коробка у них была на лбу. И так как они были люди чрезвычайной святости, в их глазах, по крайней мере, то фактически чем больше коробка, тем я больше знаю закон, тем, соответственно, я его лучше исполняю, тем, соответственно, я святее. То есть у них были большие такие налобные и наручные коробочки с законом, да? И также отличительный знак – расширяют хранилище свои и увеличивают воскрилище одежд свои. То есть хранилище – это место для закона. Воскрили одежды, это не полы плаща там, как, а это вот тоже, это с Ветхого Завета, это с Второзакония, Левита, это кисти. Кисти на краях одежд. И фарисеи очень любили их увеличивать. И поэтому они очень выделялись вообще в толпе, это были колоритные такие люди, ну вот легко узнаваемые. И вот фарисей, вот в такого вида. Он пришел помолиться в храм. Вообще, как это происходило в Иудее? Человек приходил в храм, он не мог молиться просто так, как мы с вами. Перед молитвой обязательное жертвоприношение за грех. Без этого человек не имел права представать перед Богом. Сначала человек шел на языческий двор. Там продавались жертвенные акции, они продавались там по удесятеренной цене. Зато как бы продавцы этих агнцев, священники, они говорили, что ну, это точно агнец без порока, это гарантия. То есть покупаете агнцы, и все, и гарантированно грех вам прощается, потому что это то, что надо. Ну, 10 раз дороже зато, если бы вы своего привели. Фарисеи, люди, это элита, это религиозная элита и политическая элита того времени. Они люди все обеспеченные, для них не проблема купить беспорочного агнца за дорогую цену. Приносится жертва за грех, и после этого фарисей идет и поднимается на 14 ступеней и приближается ко двору народа, так называемому, который переходил в сам, собственно, храм, где находилось святое святых. То есть двор народа – это максимально приближенное к святого святых место. И там молились настоящие иудеи. Туда не допускались язычники, туда не допускались грешники. И фарисей, естественно, после приношения жертвы за грех, он идет и начинает молиться. И вот его молитва. Вообще, я всегда понимал так. Мы читаем, он молился сам в себе. В нашем современном понимании это он молился про себя, да? То есть сам в себе, это мы там где-то в глубине что-то там говорим. На самом деле фарисеи так не молились. И здесь Христос употребляет это выражение, которое можно трактовать, как он молился сам себе. И почему это, я потом объясню чуть позже. Фарисеи молились так. Вообще Ветхий Завет описывал несколько поз для молитвы, приемлемых. Это ниц, человек падал перед Богом, вытягивал руки лицом в землю и молился. на коленях и стоя. То есть молитва стоя – это абсолютно законная молитва, абсолютно нормальное библейское положение для молитвы. Фарисеи молились так, они молились стоя, они молились очень громко, и они молились, воздев руки, вот так, и смотря на небо. Это фарисейская молитва. И поэтому этот фарисей, так как он приведен в пример Христом как крайнее выражение фарисейства вообще, он обязан был просто выполнять все фарисейские правила. И поэтому нет никаких сомнений, что он молился именно так, очень громко, воздев руки лицом к небу. И что он говорит Богу? Его молитва. Мы ее прочитали, в ней один раз упоминается Бог, и 5 раз упоминает он сам себя. Он ничего не просит у Бога, он ничего не хочет от Бога, он ни за что не прославляет Бога, он выражает ему благодарность. Он говорит: «Благодарю тебя, Боже, за...» и начинает перечислять. «Благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди». Фарисей, слово «фарисей» означает, на наш современный перевод, это «отделенный». То есть суть фарисеев, то, что они отделили себя от остального народа, вели чрезвычайно правильный моральный образ жизни, и, по сути, вот это их отделение, оно привело к тому, что они пришли к пониманию, что они не таковы, как прочие люди. И вот эта вот мысль за 200 лет извратила их вообще начинание прекрасное, по идее, в то, что они стали презирать остальной народ, который не мог вести себя подобным образом, не мог достигать этой святости показной, которую они проявляли. То есть фарисей благодарит Бога за то, что я отделенный, я не такой, как прочие люди. Дальше. Кого он перечисляет? Он не перечисляет: «Благодарю тебя, Боже, за то, что я не такой, как наш первосвященник. Благодарю тебя, Боже, за то, что я не такой, как наши учителя». Нет. С кем он себя сравнивает? Я не такой, как грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Про мытарь я позже чуть-чуть. И удивительно, что фарисей не говорит: «Я благодарю тебя, Боже, за то, что я не грабитель, не обидчик, не прелюбодей или не мытарь». Нет, он настолько вообще пронизан собственной значимостью, настолько пронизан собственной напыщенностью, своей святостью, что он даже не может представить себе, что он может таким быть. Он просто говорит Богу. Вообще, его молитва – это самореклама. Он пришел на доклад. Это не молитва. Он пришел сказать Богу, какой он хороший. «Господь, я благодарю тебя, ну, а теперь смотри. Я не такой, как прочие люди. Я не такой, как грабители. Я не такой, как убийц. Я не такой. Я не такой, как этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю». Он перечисляет то, чем он гордится, то, что он достиг. Пост 2 раза в неделю. Вообще, Ветхий Завет, закон, он говорил, что пост, обязательный пост, это был только 1 раз в год. Это должен был поститься весь народ. Дальше люди могли поститься по собственному усмотрению в час каких-то переживаний, трудностей, в раскаянии, грехах. Они постились, посыпали голову пеплом и так далее. Обязательный пост был только 1 раз в год. Должны были соблюдать все. Фарисей постится 2 раза в неделю. Он сам придумал себе это правило. Почему? Он понимает, что постами я приближаюсь к Богу, да, это изначально так, наверное, было. Но удивительно, фарисеи постились в понедельник и в четверг, 2 раза в неделю. Это был день их поста. Они это объясняли так, что это равноудаленные дни от субботы, поэтому вот пост, он должен быть так, ну и вот эта вся философия. На самом деле, если вообще вникнуть в фарисейскую природу, которую обличал Христос, понедельник и четверг в Иерусалиме, в Израиле – это базарные дни, когда явить свою святость можно было как можно большему числу народа. Вы помните, как Христос обличал людей, которые, останавливаясь на углу улиц, молятся на показ. Это он говорил о фарисеях. Когда они это делали? В день поста. Христос говорит, когда ты постишься, помажь голову твою, а не делай, как лицемеры, которые делают постный вид, да, или там страдальческий вид, и показывают всем на показ, что я пощусь. Этим занимались фарисеи во время стечения массы народа в Иерусалим. Два раза в неделю. Как раз вот самый, когда больше всего народа, я и пощусь. Пожалуйста, смотрите на меня. Не зря Христос это здесь описал. Дальше. Даю десятую часть из всего, что приобретаю. И опять фарисей здесь, так сказать, переплюнул весь закон, который говорил о десятине. Вообще, израильское государство, оно собирало налоги и функционировало за счет, ну, так же, как наше государство собирает налоги, так и они платили десятую часть. Два раза в год на праздники, да, у них была десятина на какой-то процент там на бедных. Короче, в итоге говоря, в год они платили 20% от всего своего дохода. Это в год. У них не было такого понятия, как обязательная десятина с всего. Чем занимается фарисей? Даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мы можем вспомнить, когда Христос, обличая фарисеев, опять же говорит, что вы даете десятину с мяты, руты и аниса, да? Это что такое? Вот даже если мы представим, вот у вас есть всех огороды, ну, может быть, у большинства, да? Вот вырастает у вас мята. Ну, сколько? Мяту много не посадишь, да? Ее много не надо, ну, кустик вырос. И вот что делает фарисей? Допустим, он срезает этот куст, сушит его, измельчает его, взвешивает его, оценивает по рыночной стоимости, сколько это может стоить, вычитает десятую часть и несет в храм. Вы представляете, сколько проблем вообще только с одной мятой? Это я не знаю, это вот высчитывать вообще все. Он говорит, я даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мы часто что-то приобретаем, даже не замечая этого. А фарисей занимался просто математическими расчетами каждодневно, чтобы платить десятую часть. Он сам себе это придумал. И показная такая вот святость, его выражалась также в том, что он платил налоги, которые Бог не заповедал платить. И занимался он вот этими вот вычислениями, видимо, постоянно. Или, я не знаю, или нанимал специального человека, который следил за этим, потому что это очень сложно. Высчитать, что он там получил, даже в таких крохах. Про мытаря немножко. Вообще удивительно, как он туда вообще попал, этот мытарь. И фарисей, написано, что мытарь, стоя вдали, не смел поднять глаз к небу. Фарисей увидел. Вообще, по идее, он не мог видеть мытаря, потому что мытарь – это изгой еврейского общества. Это человек, абсолютно отделенный от еврейского народа. Это отлученные от еврейского народа люди. Это предатели. Они такими считались. Они были на службе у Римской империи. Они собирали подати. Собирали подати они неправедным путем, путем бандитизма, рэкета и так далее. Они, так сказать, наживались на налогах. И считались хуже язычников. Мытарь в двор народа попасть никак не мог. Потому что там существовала специальная служба, которая отслеживала, чтобы никакой язычник, не дай бог, не просочился в святое место и не стал там молиться. Как он там оказался, это, видимо, кто-то не доглядел. И вот фарисей всех перечислил, кем он является, посмотрел по сторонам, увидел мытаря, ага. И слава Богу, что я и не такой. Мытарь стоял вдали, да, он не пошел в центр этого двора, он не пошел ближе к святая святых, он пошел туда, он все-таки ощущал себя частью еврейского народа, как бы к нему ни относились, да, и он пришел с большой нуждой к Богу. И вот в чем вот его преимущество перед фарисеем в этом случае? Он не смел поднять глаза на небо, в отличие от фарисея, который без всяких проблем разговаривал с Богом вот так просто. Я такой хороший, вот смотри на меня. Мытарь прекрасно осознавал свое положение перед Богом. Опустив глаза, склонив голову, он бил себя в грудь. Вообще на Ближнем Востоке биение в грудь – это выражение крайней степени горя. Этот жест в основном употребляли женщины, мужчины употребляли крайне редко. Потому что, ну, все, вот самое горе, это все, это бью себя в грудь. Ну, вот. И мытарь на молитве Христу, да, он точно так же, как фарисей, кстати говоря, принес жертву и пробрался в этот двор, чтобы помолиться. Ударялся в грудь. В его позе, в его молитве вот выражалась вот консистенция вот этой вот осознания своей недостойности, осознания своей ничтожности, осознания того, что я не могу ничего представить Богу. Я ничего не могу ему принести, у меня нет дел, которые я могу показать. У меня нет абсолютно никаких заслуг, благодаря которым я могу поднять голову к небу и сказать: «Бог, я благодарю тебя». Нет, у мытаря одна молитва. «Будь милостив ко мне, Господи». Если мы сравним фарисея и мытаря, мы найдем много общего в плане того, что они были из одного народа, они оба были евреи, они верили в одного и того же Бога. Они признавали один и тот же закон. Они принесли одну и ту же жертву за грех, признавая о том, что человек таким образом заместительную жертву. Но результат, который они получили от своих молитв, был абсолютно разный. Написано, что мытарь пошел в дом свой более оправданный. То есть он получил оправдание, другими словами, он стал праведным. Фарисей этого не получил. И вообще, в чем проблема фарисея? В чем проблема фарисейства? Фарисей, он был вот выражением того, что сказал Христос, что вы, исполняя закон, оставили суть, милость и веру. Вы не поняли суть закона вообще. Фарисеи ушли от сути закона, который был детоводитель ко Христу, как Павел пишет в послании к Галатам. Они ушли от понимания того, что закон был дан Богом не для того, чтобы исправить человека, а для того, чтобы обнаружить грех. В этом суть закона. Закон не может вообще никак помочь человеку избавиться от греха. И парадоксальным образом, чем больше человек исполняет закон, тем хуже он становится. Потому что закон имеет такое свойство, как, опять же, апостол Павел пишет, что когда закон пришел в мир, то грех стал крайне грешен. То есть грех вообще, он стал обнаруживаться все больше и больше в людях. И суть закона, суть исполнения закона в том, чтобы показать людям, что они настолько испорчены, что они не могут исполнить закон. И вообще суть исполнения закона показал Христос в Нагорной проповеди. Если вы помните, он говорил как? В законе написано: не убей. Кто гневается на брата своего напрасно, тот подлежит уже осуждению. Не прелюбодействуй. Кто посмотрел с вожделением, он уже прелюбодействовал. Вот суть закона. Суть закона показать, и Христос это раскрывает в Нагорной проповеди, показать, что его невозможно исполнить. Он невыполним для человека. Абсолютной святости человек достичь посредством закона не мог и не может, и никогда не сможет. Почему Христос и пришел? Это единственный человек, который выполнил закон. О нем так и сказано, что он пришел выполнить закон. Он выполнил закон во всех его мельчайших аспектах, касающихся даже мыслей, желаний, снов, неконтролируемых каких-то чувств и так далее. Фарисей не понимал этого. Он думал, что, исполняя заповеди, он получает праведность. Он не думал о том, что, выполняя заповедь, он становится еще более грешным, потому что закон только отображает грех. Он не понимал, что Бог абсолютно свят. Как брат Александр говорил, Бог абсолютно свят. И как он на нас смотрит? Что Христос говорит? Кто не выполнил что-то одного из закона, даже самое малейшее, становится виновным во всем. Разгневался — ты и убийца, и прелюбодей, и так далее, и тому подобное, и вор, и ты виновен во всем законе. Просто разгневался напрасно. Фарисей этого не понимал. Перед Богом невозможно оправдаться никак. Его абсолютная святость наши дела просто не приемлет. Что бы мы ни делали, мы все равно остаемся грешниками. И наши дела абсолютно никак на Бога не действуют в плане того, что мы не можем заслужить Его одобрение, что бы мы ни предпринимали. Потому что даже наши самые добрые дела и побуждения, они зачастую продиктованы нечистыми мотивами. Человеческая природа такова. Мы эгоисты по своей сути. Мы любим красоваться. Мы любим признание всеобщее. Мы можем делать много на показ. И все наше добро, да, мы способны делать добрые поступки, но если мы будем копаться в себе, мы поймем, что мы настолько испорчены, что мы не способны делать добро. И наше добро – это вообще не добро. Мы не можем как бы Богу предъявить то, что я хороший, У меня есть дела, которые я могу тебе показать. Оцени меня. И Бог смотрит на тебя и говорит: я тебя оценил. Ты виновен во всем, вообще абсолютно. Ты не можешь быть никем, ни иным, как погибшим грешником, который не исполнил закон ни в одной его части. Фарисей этого не понимал. Не понимал, что законом невозможно оправдаться, потому что его невозможно выполнить. Он сравнивал свою святость не со святостью Бога, он сравнивал свою святость с опустившимися низкими людьми, на фоне которых, конечно, он выглядел очень выгодно. И как итог, фарисей оправдания не получил. И знаете, в чем практическая сторона нашей жизни в этой притче может выражаться? Фарисейство никуда не ушло. Братья и сестры, фарисейство, это вообще ловушка сатаны. Фарисейство и законничество, это, если мы вспомним послание Галатам апостола Павла, оно практически все посвящено именно этой проблеме. Оправданию законом, оправданию делами. Фарисейство присутствует в нашей жизни. И у него есть два аспекта. Есть крайнее законничество в церквах, крайнее фарисейство. Это я не буду сейчас на него там долго внимания уделять, я просто скажу, что яркий пример этому католическая церковь. Да? Они что говорят? Бог страшный, Он святой, Христос страшный, Он очень святой, Его невозможно достичь, поэтому вам надо. Согрешил – епитимия, согрешил – исповедь, согрешил – розок себе всыпь, согрешил – обед какой-нибудь прими, согрешил – Марии помолись, потому что Христос тебя не выйдет, ты не сможешь к Нему предстать пред Его лицо. Он святой, ты не можешь. Это крайняя степень фарисейства вообще, вот, которую осуждал Христос. А есть такое фарисейство, которое, оно половинчатое такое. Оно признает оправдание через веру. Оно признает оправдание через кровь Иисуса Христа. Но при этом христиане зачастую впадают в такой момент, когда они говорят, ну, этого недостаточно, чтобы увидеть Бога. То есть кровь Христа недостаточно для того, чтобы войти в Царство Небесное. Вам надо. Да, мы признаем, ты обязан каяться, без этого ты в небо не попадешь. Но при этом ты должен носить это, ты должен ходить так, ты должен выполнять эти правила. Без этого, извини, друг, ты святым не будешь. И вот эта проблема, она на самом деле очень широкая. И знаете, я, может быть, даже и в себе ее замечал. И, может быть, буду, к сожалению, замечать когда-то, потому что нам очень сложно поверить в то, что Бог оправдывает даром, что Богу не нужны наши заслуги, что наши заслуги Богу не важны в плане оправдания. Мы не оправдаемся. Мы не оправдаемся исполнением правил, преданий предков, каких-то религиозных обрядов, религиозных служений, посещаемостью церкви и так далее и тому подобное. Мы не оправдаемся. Оправдание Христос дает даром. Невозможно достигнуть святости самостоятельно. Римлянам 3 глава 19-20 стих. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Потому что делами не оправдается перед Ним никакая плоть, ибо законом познается грех. А что законом? Галатам 3 глава 11 стих. «А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет». Христианское фарисейство – это страшный грех перед Богом. Люди грешат ужасным грехом, который даже не делал сатана. Этот грех – непризнание возможности Бога оправдывать человека через веру. У сатаны не предоставлена такая возможность. Бог ему не предоставлен, он сужден сразу. У него нет возможности оправдания. У человека есть эта возможность оправдаться через веру, он ей не воспользовался. Или воспользовался только наполовину. Самоправедный человек уничижает Бога. Он растаптывает голгофскую жертву Христа. Он говорит, что ее недостаточно. Самоправедный человек в большой проблеме, в большой беде. Он пытается делами показать, что жертва Христа несостоятельна. Она не может омыть его полностью. Он должен что-то сделать сам для того, чтобы получить оправдание. Это большая вообще проблема и большая опасность, и большой грех перед Богом. Галатам 2 глава 21 стих. «Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Самоправедный человек своей жизнью, своими правилами показывает, что Христос напрасно умер. Бог ненавидит таких людей. Бог в Христе явил полную благодать прощения абсолютно всех грехов. Верою мы получаем оправдание. Независимо от наших дел, независимо от наших правил, религиозности и так далее. Одно только надо – наша вера. И мы праведны перед Богом. Христос дает нам свою праведность. Бог смотрит на нас через Христа, через Его пролитую кровь. Смотрит на нас как на праведных людей. Как только вообще в нашей жизни повседневной, это просто, знаете... Может быть, это наша культура, может быть, это наша менталитет наш. Мы согрешили, и мы почему-то думаем, нам надо что-то сделать. Нам надо исправиться. Нам, да, мы покаялись, но почему-то вот это гнетущее чувство остается. Это ловушка сатаны. Мы что-то должны еще сделать. Нам чего-то не хватает. Нам не хватает молитвы о прощении. Нам не хватает. Мытарь ничего не сделал. Он просто сказал, будь милостив, и пошел оправданный. А нам надо, наверное, добрых дел побольше сделать. Надо вот как-то себя исправить, надо вот как-то над собой работать. Надо. И вообще самоправедные люди, они оправдывают свое учение, можно так сказать, свои действия тем, что если мы не будем работать над собой, мы не получим святого общества. У нас будет полное разложение в церкви, да? Мы обязаны, мы должны. Но удивительным, знаете, Чарльз Спержен писал, что по статистике, в церквах, где проповедуется закон, наблюдается наибольшее разложение моральное. А в церквах, где проповедуется оправдание верой, наблюдается наибольшая консистенция святости. Это удивительно. Божий закон – это не человеческий закон. Как только мы пытаемся достичь чего-то своими силами, мы становимся только хуже. Как только мы возлагаем свою надежду на Христа и говорим, «Господь, я никакой. Я грешник. Я не могу быть вообще никем пред Твоим лицом. Я не могу поднять глаз. У меня нет святости. Прости меня. Кровью своей омой». И вот когда Христос входит в сердце человека, вот тут в его жизни начинает работать праведность Христа. Апостол Павел пишет, опять же в Галатам 4 главе, «Молюсь о вас своими словами, доколе не отобразится ваш Христос». Вот наша святость. Цель жизни каждого христианина. Доколе не отобразится ваш Христос ни в правилах, ни в исполнении. Как только человек признает свою ничтожность перед Богом, неспособность быть хорошим, вот тут у него наступает праведность. Вот тут он начинает вести себя свято, независимо от того, что он делает. Он не может делать плохих дел. Просто по натуре своей, потому что Христос в нем отображается. Брат Александр говорил, это слова из Левита, «Будьте святы, потому что я свят». Человеку это невозможно. Христианину посредством Христа это возможно. Когда Христос живет в сердце, человек становится святым, его не тянет на плохие дела. Он не может делать грех. Он становится праведником. И это парадоксально. Вот где человек принимает веру, он становится лучше. Ему не надо закон, ему не надо каких-то исполнений, ему не надо достижений каких-то, оно само все приходит. Христос отображается в нем, и природа Христа отображается в этом человеке, наполняет его, и он получает, он становится праведником. И когда это общество, когда это церковь наполнена этим, в этой церкви нет проблем. Моральных каких-то аспектов жизни. Там праведники. Христос в них отобразился. Вот его праведность работает. Эти люди признали невозможность достижения святости своими поступками. Проблема самоправедных людей – это гордецы. Фарисей был крайне гордый человек, превозношение над другими. Я не такой, как прочие. Гордых Бог не любит. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Я начинаю торопиться, потому что время подходит. Самоправедно отделяет себя от других. И в наших церквах это тоже происходит. Я святой. Вы не дотягиваете. Ребята, у вас проблемы. В Царство Божие так не попадешь. Надо что-то делать. Вы неправильно молитесь, вы неправильно одеваетесь, вы неправильно говорите, вы неправильно работаете, вы неправильно. Человек отделился от других, он отделен, он становится фарисеем. Он очень святой. Самоправедный сравнивает себя с другими людьми, а должен сравнивать себя с Христом. Ты сравни себя. Да ты не сравни себя с тем, который только покаялся. Ты не сравни себя с тем, кто член церкви 2 года, а ты 25 лет. Ты не сравнивай себя с ним. Сравни себя со Христом. Как ты святой? Ты можешь сказать, что я достиг праведности Христа? Я могу тебе всех учить, как надо жить. Это не может делать ни один человек. Христос – это эталон святости. Ни один не может достичь этой святости. Никто не может прожить так, как прожил Он. Физически. Еще, знаете, один аспект, который не отображен в этой притче, он отображен в другой. Самоправедный боится. Самоправедный трясется от страха. Напомню притчу. Матфея 25 глава. Всю не буду читать. Притча о талантах, которые раздал господин своим рабам, ушел в далекий путь. Помните ее? Один раб получил 5 талантов, второй 2, один, последний раб получил 1 талант. Через долгое время господин возвращается, спрашивает отчета. Рабы, я уходил, я вам дал кое-что, возвращайте. Получивший 5 талантов, говорит, я дал в рост, получил прибыль, вот тебе еще 5. Получивший 2, говорит, вот тебе 4. Получивший 1, что он говорит? Подошел и получивший 1 талант и сказал, господин, я знаю тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. Господин же сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Пропускаю участь раба, а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышит, да слышит. В начале притчи сказано, что Христос дал, что Господин дал таланты каждому соответственно его силе. И вот этому последнему рабу он дает 1 талант. Видимо, этот человек ничего не мог. Он был очень слаб. И Господин дал ему талант, 1 дар. Я даю тебе праведность. Я дарю тебе ее, бери. Я даю тебе этот дар бесплатно. Возьми его. Что делает самоправедный? Он знает, что Бог святой, он знает, что Бог строго взыскивающий, он знает, что Бог ненавидит грешников, что человек не может войти в присутствие Бога, самоправедный, ему не нужен этот дар. Он понимает, что для себя надо заслужить. Я закопаю этот дар, и я заслужу. Господин жесток, мне надо работать. Он спросит с меня, мне надо достигать, мне надо достижения. Что делают остальные рабы? Они получили и такой же дар вместе со своими талантами другими. Употребив этот дар, благодать, они выросли духовно. Они принесли в 2 раза больше, чем дал им Бог. Они получили еще другие дары, они раскрылись по-другому. Если мы возьмем аналогию с церкви, да, мы получили дар прощения, и у нас пошел христианский рост, и Бог наделяет дарами. Он смотрит на нас, вот тебе это, вот тебе это, у тебя благословение и так далее. Когда мы скрываем этот дар праведности во Христе, когда мы прячем, закапываем его, говорим, он нам не нужен, что с нами происходит? Мы начинаем достигать праведности делами и начинаем бояться Бога. Мы боимся, что мы не угодим. У нас постоянно, вот подспудный, постоянный психологический где-то на подкорке мозга страх. Надо что-то делать, чтобы справиться. Надо, и почему-то, знаете, особенность людей начинают исправлять других. Очень хорошо получается исправлять других. Себя не очень. А вот других очень прекрасно все исправляем. Самоправедный не понимает Бога и божественной природы любви. Он считает Бога несправедливым. Знаете, когда? Когда кто-то получает даром. Помните притчу о виноградарях? О винограднике, не о виноградарях, а о винограднике, когда господин... Я все по притчам. Когда господин набирал народ на работу виноградник. Взял одних утром, днем других, и вечером за час до конца работы третьих. И когда он всем давал оплату, он начал с последних к первому. И дал последнему то же самое, что и первому. И что сказал первый? Я работал весь день, перенес трудность, зной, тяжкий труд, работу, а ты дал мне столько же? Это несправедливо. Что это напоминает? Человек всю жизнь работал над собой. Всю жизнь пытался достичь святости собственными усилиями. 40 лет христианства я постоянно себя исправляю, корю, уничижаю, унижаю, я плох, мне надо это, у меня ничего не получается, я грешный по своей природе и так далее. И тут человек, который всю жизнь прожил не пойми как, не пойми что делал, он приходит к Богу и говорит: «Господи, прости, я...» и получает. Что у этого человека? Ты вообще, как ты можешь рядом со мной стоять? Я всю жизнь достигал, я работал. Ты чего? Ты не можешь получить даром. Это несправедливо. Это несправедливо. Бог несправедлив. Ты не можешь так поступать. Ты не можешь относиться так ко мне. Я заслужил. А ты ему даром даешь? Нет. Притча про блудного сына. Не буду первую часть читать. Несколько последних стихов. Когда блудный сын вернулся, Христос его принимает в дом, приходит старший сын. Это яркий пример самоправедного человека. Он пришел, смотрит праздник в доме, что такое, зовет слугу. Что это такое? Он сказал слуга: «Брат твой пришел, отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу: „Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. И когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему: „Сын мой, ты всегда со мною, все, что мое, твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся“». Самоправедный человек. Мы читаем: «Я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего. Я всю жизнь исполнял закон. Я старался. Я себя ограничивал. Я достигал. И тут приходит вот этот вот отщепенец в лохмотьях, грязный, грешный. И ты его пустил. Ты дал ему то же самое, что и мне. Ты меня не наградил. Ты не дал мне. Я не получил от тебя ничего». Он не понимает одного: «Сын мой, все мое твое. Ты исполняешь закон, ты не понял меня. Ты всю жизнь живешь со мной в одном доме, я твой отец, и ты меня не знаешь. Я люблю тебя. Я люблю тебя, и все мое твое, моя праведность, моя святость, она твоя тоже. Бери ее. Почему ты говоришь: „Ты мне не дал“? Ты не захотел взять. Ты сказал: „Я сам, я старался. Всю жизнь, ни разу не проявил непослушания“» и так далее и тому подобное. И он не понял Бога, он не понял своего отца. И когда пришел его брат в этот же дом, этот человек сказал: нет, я не пойду в этот дом вместе с ним. Это ужасный человек, он всю жизнь вел себя не пойми, он бросил отца, он расточил с блудницами, он пьянствовал, он там не пойми что делал, и он будет рядом со мной в Царстве Божьем? Нет, это несправедливо. Это самоправедный человек. И если он не поймет, что он такой же грешник, как его младший брат, что он не может достичь Бога своим хорошим поведением, что он не может заслужить прощение своей святостью, своими поступками, своими делами, то участь его какого-то ленивого, лукавого раба. Выбросьте, возьмите его. Он не принял дар, он его закопал. Его участь – погибель. У него все было, Бог ему все дал, все мое твое. Ты познал Бога, я принял тебя, все мое твое. А дальше что? Ты не взял. Ты захотел сам. И твоя участь – это смерть. Как Христос говорил про фарисеев, да? Блудники и блудницы, вперед вас идут Царствие Небесное. Вы не поняли суть закона, вы не поняли вообще Бога. Войти в Царствие Божие человек может исключительно одним способом. И прожить святую жизнь, наполненную моральной чистотой, святостью, правильными поступками, только одним путем. Через кровь Иисуса Христа. Когда в нас отобразится Христос, это цель нашего христианства. Отобразить в себе Христа. Вот эта святость. Мы не будем делать плохих поступков. Нас не потянет на зло. Мы не будем превозноситься над другими. Мы будем понимать то, что наша святость – это как запачканная одежда. Мы не можем его достичь. Но парадокс в том, что мы будем святыми. Закончу словами апостола Павла Римлянам, 3 глава, 21-26 стих. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Аминь.